В комнате было темно, снег все сыпал. Тетя зажгла керосиновую лампу, до глухого переулка электричество еще не добралось. После обеда Андрей отказался спать, пошел к бэкерам. Их домик покосился еще более, калитка висела на одной петле, во дворе была грязь, пришлось идти по доске, проложенной до двери. В прихожей пахло лекарствами и чуждым этому аккуратному дому запахом русской непроветренной избы. Андрей постучал, в ответ кто-то начал кашлять. Потом кашель приблизился, дверь открылась. За ней стоял на костылях старый бейкер. Лицо его было сизым, длинный нос распух, будто он долго плакал. Он не сразу узнал Андрея и сначала даже испугался его форменной шинели, в чем наивно признался. «Все жду, что описывать имущество придут. Ты Берестов Андрюша, Марии Павловны сын. Ты Коли?» Бейкер запамятовал, что Андрей приходился племянником Марии Павловне. Он стоял в дверях, забыв, что надо пропустить гостя. За его спиной раздался голос Ниночки, младшей сестры Бекера, такой же длинноносый, бледный и обреченный остаться старой девой, если, конечно, не найдется для нее такого же скучного и непритязательного мужа, как собственный папа. «Андрей, заходи же, чего ты стоишь? Папа, посторонитесь, вы мешаете». Нина протянула длинную белую руку и протащила Андрея в щель между замершим отцом и стеной. «Раздевайтесь», — сказала Нина, — «вы совсем промокли». «Нет, я только из дома». Нина забрала у Андрея зонт и шинель. Отец опомнился, подошел ближе. «Я Колю позову, он будет рад», — сказал он. И, не дожидаясь ответа, тяжело заковылял вглубь дома. Нина стояла, безвольно опустив руки, лицо у нее было виноватое. Андрей украдкой осматривался. Дом Беккеров всегда был беден, но за последние месяцы он пришел к тому же в полное запустение. «Мама болеет», — сказала Нина, перехватив взгляд Андрея, — «и папа совсем плох. А я даю уроки, все хозяйство на мне, простите, что у нас беспорядок». «Мы всегда были на «ты», — сказал Андрей. «Судьба заставляет нас изменять своим правилам», — сказала Нина поучительно. «Она несправедлива к нам». «Ничего», — сказал Андрей, — «Коля скоро кончит университет, будет хорошо зарабатывать, да и ты выйдешь замуж». «Мы никому не нужны, Андрей», — сказала Нина твердо. «Господь отвернулся от нас». Это звучало, как в романе из «Нивы». В комнату вошел Коля. «Извини, что я не услышал, я писал письмо». Некогда красивое, высокое до потолка трюмо было засижено мухами, и верхний угол его был затянут паутиной. Сверкающий порядок, что раньше царил в этом доме, поддерживался Елизаветой Юльевной, матерью Коли. «Что с мамой?» — спросил Андрей. «Плохо», — сказал Коля. Коля провел его через большую комнату, где на диване уже лежал, посапывая его отец, непонятно, когда он успел заснуть. Из комнаты вели две двери — одна в спальню, где обитали Нина и Елизавета Юльевна, другая в комнату Коли. Дверь к маме была открыта, оттуда донесся стон. И Ниночка поспешила туда. Коля быстро подтолкнул Андрея к другой двери, закрыл ее за собой. Комната Коли не изменилась, только была не убрана и казалась нежилой. Коля показал Андрею на стул, а сам сел на кое-как застеленную койку. На письменном столе лежали исписанные цифрами листы бумаги. Полка с книгами, такая знакомая, потому что Коля в свое время давал Андрею стоявшие на ней томики Буссинара и Жаколио, опустела и накренилась. «Прости», — сказал Коля, — «но так вот мы живем. Ты увидел меня в трудный день». «А что с мамой?» «У нее подозревают рак», — сказал Коля. «Она мучается болями, но, к сожалению, у нас нет возможности купить лекарств». «Я постараюсь помочь», — сказал Андрей. «Я не хотел просить тебя о помощи. Я поговорю с тетей Маней, у них в ведомстве есть деньги на такие цели». «Ни в коем случае», — резко сказал Коля, — «лучше умереть с голоду». «Что ты говоришь? Завтра весь Симферополь будет знать, что мы нищенствуем. Подумай, как это отзовется на Нининой судьбе». «Ладно», — сказал Андрей, — «подумаем». «Расскажи о себе, как твоя Альбина». «Ахмед», — рассказал, — Коля насторожился. «Он мне смешное письмо прислал». «Ахмед все неправильно понял», — сказал Коля. «Он всегда был шутом и останется им. Но шутить можно за свой счет, но не за счет товарищей». «Он ничего плохого не написал». «По глазам твоим вижу, что написал». А мною руководило лишь чистое чувство, клянусь тебе». Коля вскочил с койки, старые пружины взвизгнули, он подошел к окну и отодвинул в сторону горшок с засохшим цветком. Он молчал. Из соседней комнаты донесся стон, потом голоса. «Тебе, который может пользоваться благодеяниями отчима, не понять, что такое безысходность», — сказал Коля наконец. Андрей видел его широкую спину, небольшой, хорошо подстриженный затылок и тонкие, алые на просвет уши. «Мне не к кому обратиться даже за сочувствием», — сказал Коля. «Ахмед ничего не поймет и будет смеяться. Я все потерял. И ты более других можешь презирать меня».